Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Всем привет! Это снова мы, передача «Читаем Библию вместе». Вы сегодня слушаете в эфире меня, Полину Иванкевич, Елизавету Чепелеву.
Всем привет!
Анастасию Михееву.
Всем-всем привет!
И нашего замечательного Олега Шевкуна.
Слушайте, мы все замечательные. Всем привет!
И также нас нашим пультом заправляет Татьяна Круг.
Куда она заправляет? Зачем она заправляет?
Хорошо.
Сейчас как заправит пульт.
В прошлый раз мы обсуждали нестыковки в эфире, в частности...
В Библии. Нестыковки в Библии мы обсуждали, не в эфире. Но в эфире обсуждали, но в Библии нестыковки.
В частности, говорили про запретный плод. Кстати, многие считают, что это яблоко. Как вы считаете?
Слушайте, на самом деле вы меня с этим запретным плодом несколько раз поставили вот в такой полный ступор. Я думал о двух вещах. Во-первых, я думал о том, что делать с этим плодом запретным. А во-вторых, я вдруг стал думать над тем, куда девать яблоки. Первую проблему мы обсудим позже. Я со второй проблемой. Ребята, у вас есть проблема переизбытка яблок, допустим, на дачах или еще где-то?
Да, вы просто не представляете, какое у меня количество яблок. У нас яблони никогда в жизни так не плодоносило, как в этом году. Меня бабушка тут привозит 4 мешка здоровенных ашановских и говорит: вот разбирайся теперь с этим. И как с этим разобраться?
Ну тебе хоть бабушка привозит. Тебе бабушка не говорит это: приезжай на дачу, собирай яблоки. И ты их сшибаешь, сбиваешь палкой. Значит, слушайте, друзья, представьте себе, Настя, она такого невысокого роста. Я знаю, что есть видеотрансляция, но все равно не видно. Настя невысокого роста. И стоит Настя с огромной палкой.
И собирает яблоки.
И собирает, сначала их сшибает, потом она бегает под яблони и их собирает. Настя.
Слава богу, нет. Мне просто привозят мешки и говорят: ну, теперь ты с этим разбираешься.
Ну
и
что?
Я разбираюсь.
Готовишь шарлотки, небось?
Ну, вообще, мне больше нравится варенье. Вот все никак не могу найти подходящий рецепт какой-нибудь, чтобы прям вот вкусненько-вкусненько. Либо слишком сладко, либо, ну, как-то не очень.
Вот, кстати, насчет варенья я вот долго думала тоже, и тоже та же проблема с яблоками у меня присутствует. И мне пришел... А ты ела когда-нибудь варенье с апельсином?
С апельсинами варенье? Подожди,
яблочное или с апельсинами?
Яблочное с апельсинами.
Яблочное варенье с апельсинами.
И то, и другое.
И то, и другое. Именно так, да.
Вот я, кстати, никогда не ела, но я знаю, что ты очень хорошо готовишь, может, расскажешь?
Ну, не скажу, вы захвалили.
Слушайте, а смотрите, ей было приятно.
Конечно, конечно.
Вот, и она честный человек, она в этом признается. Так и что, вот яблочное варенье
с апельсинами? К варенью, да. Я вот хочу рассказать про варенье с апельсинами.
А мы тебе не даем.
Да.
Мешаем.
Это даже скорее не варенье, а оно очень похоже на конфитюр. И сами дольки яблок, и само варенье, оно получается прозрачным. Нужно взять 2 килограмма яблок, порезать их, обдать кипятком, чтобы на них не было налету. И вот, потом взять апельсины, тоже примерно 2 килограмма, их пропустить через мясорубку с кожурой. Мне тоже сначала было непривычно.
У кого на даче переизбыток апельсинов?
У меня апельсинов нет, но килограмм 15 просто так обращаюсь.
Ага. Так, ну хорошо, взяли яблоки, взяли апельсины.
Так, вот, все это смешать и оставить на несколько часов, чтобы яблоки пустили сок. Варить нужно на медленном огне, постоянно помешивать, пока дольки не станут прозрачными. Вот, потом расфасовать в горячей банке и пергаментной бумагой. Закатывать их механическими крышками не нужно. Фантастическое варенье не успевает испортиться.
Лиза, а можно тебе неудобный вопрос?
Ну,
ты
давайте.
Сама варила или просто в интернете нашла?
Ну, именно это варенье я не варила, но вообще яблочное варенье варила. То есть... А это варенье я просто пробовала у друзей.
Но я думаю, как-нибудь обязательно сваришь. Слушайте, меня впечатляет. У меня только непонятно, вот где найти такую дачу, где был бы не только переизбыток яблок.
Но и апельсинов.
А я еще хочу персиков переизбыток, фейхуа переизбыток, чтобы варенье сварить, киви переизбыток.
Манго, например.
Вот фейхуа я, кстати, ни разу не пробовала, но говорят, очень вкусное варенье.
Переизбыток манго, слушайте, невероятно люблю манго. Друзья, я обращаюсь к слушателям. Что делать с яблоками?
Мы и сегодня... с апельсинами.
Где найти апельсины, что делать с яблоками? Пишите, звоните, потому что у нас сегодня будет и более серьезный вопрос, но на самом деле есть и практический вопрос. Это вот, собственно говоря, что делать с яблоками. Напомните контакты, коллеги.
Да, вы можете нам писать в Viber WhatsApp +7 977 850 09 96. Также звонить на телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. Также у нас есть группа ВК «Читаем Библию вместе». Сейчас мы там сделали пост.
Там. Сейчас там,
да. Но... Можете там как раз писать свои рецепты яблочного варенья. Мы обязательно прочитаем.
Мне интересно узнать, может, мой не самый все-таки оригинальный? Есть все-таки оригинальный?
А как сравнивать оригинальность рецептов? Кто-нибудь знает критерии? Вот этот рецепт оригинальнее того. Я не представляю пока.
Ну вот как вы думаете, если вам принесут варенье с яблоками, с тыквой и, не знаю, с сардельками? Как вы думаете, это будет
гадость,
оригинально?
Гадость невероятная.
А есть еще с дыней, виноградом и кабачками. Я вот тут тоже в интернете недавно наткнулась.
Мне дочь долго предлагала съесть соленое мороженое. Я просто отказывался. Она не могла понять, почему. Для меня добавить что-то соленое в мороженое, значит просто испортить и соль, и мороженое. Оказывается, некоторым нравится. Стали бы есть соленое мороженое?
Соленое мороженое.
Вы знаете, кстати, очень многие любят картошку фри из Макдональдса макать в мороженое, в рожки, которые там тоже продаются.
Или пить с молочным коктейлем.
Это просто кто-то экономит на соусе, понимаешь? И они...
Я бы так не сказала.
Но насчет соленого мороженого, на самом деле, есть замечательная соленая карамель, которая очень вкусная. Правда, советую, вот честно. Вот очень вкусная.
Так что попробуйте, может, вам понравится.
Ну, пока не попробуешь, не узнаешь.
А еще, коллеги, хочу поделиться с вами страшным секретом. Вы знаете, почему сегодня с нами нет Лиры Лешкевич?
Она не любит варенье?
Она меня застыдила в прошлый раз тем, что я не дал доступ к группе ВКонтакте. И действительно, вы ничего не могли с этой группой сделать. Застыдила меня настолько, что я принял два решения. Во-первых, дать вам всем доступ к группе ВКонтакте для того, чтобы вы могли редактировать сообщения, писать сообщения и так далее. Ну, а во-вторых, не допускать ее до этого эфира, чтобы спокойнее немножко пожить. Зараза, я?
Ну, да.
Честно?
Ну... Ну, нет.
И она сидит, и она сомневается. Ей неудобно сказать, что да. Слушайте, в каждом из нас есть какая-то заразистость.
Конечно.
Вот, в самом хорошем человеке его можно довести до состояния, когда в нем вылезает заразистость. Ну, во мне, например, заразистость вылезает, когда я голодный. Решается этот вопрос при помощи мяса. Желательно, чтобы мясо было вкусное, ну и, естественно, жареное или вареное. Сырым мясом этот вопрос не решается. Вот напрямую. Настя, в каких ситуациях ты по жизни становишься заразой?
О, вот это вопрос.
Хороший вопрос, да?
Да. Ну, наверное, каждый из нас немножечко эгоист, немножечко себя идеализирует, и я немножечко вам не отвечу.
Вот правильно, вот она просто уходит от ответа. Собственно говоря, мы с вами переходим ко второй теме, которую мы собирались сегодня обсуждать. Мы будем говорить о том самом запретном плоде, который совершенно не обязательно был яблоком. Есть и другие версии. Более того, в Библии никакого упоминания про яблоко нет. Вы тоже в прошлый раз помните, что у нас получилось. Мы поставили множество вопросов, на многие из этих вопросов не ответили. Вот и сегодня решили с этими вопросами нестыковок, несоответствия Библии разбираться уже постепенно, не сразу обрушиваться, а постепенно. Как вы думаете, почему мы привыкли полагать, что вот, ну, как иногда говорят, Адам и Ева съели там какое-то яблоко? Почему именно яблоко?
Ну, моя версия, вот честно, вот так, от души по большей части, что яблоко, оно все-таки, вот тот запретный плод, он же все-таки висел на дереве. Что у нас?
Что у нас ассоциируется с деревом? Яблони!
Ну да, кстати, вот это самое простое, что можно подумать. Вот что вы спросите, например, яблоко, ой, яблоня, которая плодоносит, то есть это какое-то дерево, как раз то самое запретное.
Да.
Ну, наверное, в каком-нибудь американском штате это могли бы быть и персики, допустим, в штате Джорджия, где персиковых деревьев огромное количество, его называют персиковым штатом. Или во Флориде это могли быть апельсины, такой запретный апельсин. Но, конечно, в Библии нет ни того, ни другого. Действительно, часто мы с вами ассоциируем какие-то вещи с тем, что нам ближе. Ну, например, коллеги, где... В каком органе человеческого нашего тела живет любовь? Вот люблю тебя всем...
Сердцем.
Уверена?
Всем мозгом.
Мне кажется, все-таки всей душой.
Настя, с тобой будет страшно. Вот Настя любит всем мозгом. Чтобы любить всем мозгом, она должна, во-первых, получить полные анализы своего возлюбленного. То есть вот кровь, биохимия сначала до конца. Для того, чтобы
со всеми отметками.
Да.
Вообще-то я знаю и резус-фактор, и группу крови своего.
Серьезно?
Молодого человека, конечно. А мало ли какая-то ситуация им помочь не
сможет. Я свой-то резус-фактор не знаю.
Я все знаю.
Ты у нас все знайка, оказывается.
Станислав пишет: пора переименовать передачу. Читаем рецепты вместе.
Яблочного варенья.
Или делать отдельную передачу с нашими студентами. Готовим, да, готовим вместе со студентами. Иногда говорят, что студенты не готовят.
На самом деле студенты готовят даже больше, чем кто-либо, особенно те, которые живут в общежитии.
Станислав, спасибо вам большое за это замечание. Кстати, через сайт teos.fm или через приложение Радио Теос, естественно, пишите, мы ваши письма читаем. Так вот, в некоторых африканских языках считается, что любовь живет не в сердце, а в печени. И фраза «я люблю тебя вот всей своей печенью» звучит совершенно нормально. Более того, если сказать, что любишь сердцем, ну, тебя просто не поймут. Что таким неприглядным органом ты вот начал любить? Любовь живет в печени. Представляете себе работу, допустим, переводчика в Библии? В Библии действительно есть «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». И вот приезжают они в эту африканскую страну, и надо им перевести, и что им делать? Им заменять сердце на печень или не стоит?
Ох, ну, наверное, надо заменить. Потому что, ну надо. А как?
А если по-русски сказать «люблю тебя»? Настя, если ты молодому человеку своему скажешь «я люблю тебя всем
печенью»,
что он подумает?
Я не знаю.
Подумает, что у Насти проблемы с печенью.
Или с головой.
Скорее, давайте. Да, вот второе больше подходит.
Давайте сделаем сейчас маленькую перебивочку и вернемся к нашему обсуждению.
Это парень надоел наш треп. Ну, давайте.
Да.
Божье слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
Московское время 17:11, и мы продолжаем передачу «Читаем Библию вместе», и мы как-то...
Читаем рецепты вместе,
да. И мы как-то от яблок перешли к печени, как-то.
Печеные яблоки.
Да ну, нет, какие печеные яблоки? Сегодня мы говорим про запретный плод.
Вот, и мы с вами разбираемся, во-первых, откуда этот плод появился, во-вторых, зачем он там в этом самом саду был нужен. Мы читаем вторую и кусок третий, начало третьей главы книги «Бытие», для того, чтобы все-таки разобраться в тех вопросах, которые мы в прошлый раз начали с вами ставить. Вот в прошлый раз я уже читал этот момент, и взял Господь Бог человека, которого создал и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Мы начали уже об этом говорить. Ваши ощущения, ваши впечатления вот от того, что такой сад, куча всяких деревьев и одно запретное.
Ну, мы в прошлой передаче уже обсуждали, на самом деле, этот момент и говорили немножко про свободу, так что, наверное, стоит поговорить о самом плоде, да?
Хорошо. И вот самое интересное, что о самом плоде-то Бог ничего не говорит. Он просто показывает, говорит: вон то дерево, вот к нему не подходи. Интересно, а почему тебя, Полину, так заинтересовал разговор о плоде? Вот это вот постоянное «это нельзя», а что там такое?
Да, потому что, на самом деле, ну, вот... Говорят вам: нет, не трогай тот плод, не трогай ту яблоню, например, не трогай то персиковое дерево.
У тебя это еще больше.
Не ходи в западное крыло школы Хогвартс.
На самом деле то, что такие мысли сразу, а вдруг этот плод наделит меня какими-то силами.
А почему? Не, на самом деле, да, потому что действительно, когда говорят, вот этого нельзя, это обязательно очень-очень хочется. Ну, поэтому и далеко не всегда это работает с детьми. Вот этого нельзя, это значит, что ребенок это попробует. Несу пальчик в розетку. Слушайте, честно.
Но ведь Адам не ребенок, и Ева тоже не ребенок. Как-то не
вяжется. А что, у взрослого не так, что ли? У вас, вот у вас, вы взрослые люди. У вас, честно скажите, прекратилось это ощущение, когда мне что-то сильно запрещают? Я хочу попробовать, что это такое.
Ну, вы знаете, местами оно поутихло, это желание.
А у меня нет.
А у меня вот поутихло.
А у меня нет.
Ко мне пришло просто смирение на самом деле. Так что...
Да, и дальше, собственно говоря, Адам уже не один, Адам с Евой, и мы переходим к тому, на что еще не читали в прошлый раз. Появляется змей. О том, откуда он появляется, я думаю, мы сегодня еще поговорим и подумаем. Потому что до сих пор говорилось про Адама и Еву только. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: правда ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, Не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене: «Нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Слушай, ты попробуй. Честно, классно будет. Ты как, до сих пор не пробовал? Классно будет. Не знаю, как у вас. Ой, да, я, по-моему, кого-то перебил.
Нет, все хорошо.
Меня так в свое время, сейчас дикую вещь скажу, меня так в свое время, лет 15-16, убеждали напиться и посильнее. То есть вот ты попробуй, классно будет, такое ощущение, там всех, вот, всех любить начинаешь. Вот, мне про головную боль ничего не сказали. Мне сказали о том, что всех любить начинаешь, такие хорошие будут, и ты петь будешь, и вот вообще вот это все будет круто. А это только так у меня было? Или и у вас в жизни бывают какие-то ситуации, когда вам говорят: слушай, ты попробуй, это будет круто. Потом выясняется, что оно, конечно, может быть и круто. Ну, только есть еще и побочные эффекты.
Да. Ну, на самом деле, бывали такие моменты, но они, по большей части, мелкие и как-то не заслуживают внимания такого, как... Может быть, у вас?
Ну, у меня ничего такого, наверное. Вот прям вот, чтобы мне говорили: попробуй, будет круто, не было. Мне всегда хотелось что-то исследовать самой.
Обычно так, по-моему, про наркотики говорят.
Ну, я не про наркотики, ну что вы, нет. Просто у меня была такая ситуация в детстве. Ну, как-то... Мама сказала: вот новая плита наша, знакомься, и ушла. Я покрутила там все кнопки, в итоге плита сгорела, я постояла в углу, зато я исследовала, что это такое.
Счастье заключалось в том, что сгорела именно плита, а не...
Слава.
Не Настя и не дом. Да, и, наверное, твоя мама была мудрым человеком, который когда просто сказала: вот на, знакомься, потому что если просто запрещать, ну, во-первых, человек испугается раз навсегда, даже если не испугается, то познакомится, но ничего хорошего из этого не будет, он познакомится через запрет. Слушайте, насколько действенны запреты? То есть, если вам просто взять и сказать: вот это нельзя, это не трогай. Кстати, мы, христиане, иногда так пытаемся делать. Эту книжку не читай, этот фильм не смотри, это не делай, этим не занимайся. Насколько на вас действует, когда вам говорят: вот здесь граница, здесь граница, здесь граница?
Ну, это от человека зависит. Например, меня, например, я наоборот, пойду наперекор. Мне запреты.
Лиза из тех, кто сначала сварит варенье, а потом пойдет наперекор.
Да, а потом будет вытирать кухню. Именно так.
Ну, на меня действует, потому что... Ну, если мне объективно объясняют, почему лучше этого не делать, вот тогда я проникнусь и действительно не сделаю.
То есть ты действительно возьмешь и примешь объяснение. Вот это делать не надо, потому что будет тот и тот. Ты не скажешь, что: слушайте, ребята, у всех бывает, а у меня, скорее всего, не будет. Бывают же исключения.
Не скажу. Я, скорее всего, послушаю, потому что, ну, говорят же, на чужих ошибках хорошо учиться. Вот я, наверное, из тех.
У меня в пасторском моем опыте была такая ситуация. Девушка молодая, 18 лет. У нее парень, ну, на самом деле, ее парень, конечно, был алкоголиком, но она говорила, что нет, ну, он, конечно, выпивает немножко больше, чем надо. Но говорит: ну, в принципе, мы с этим справимся, все это в порядке. Вот. И она говорила: ну как, ну я понимаю, что есть люди несчастные, но я его так люблю, я его так люблю. Мы вместе все это победим. Вот как вы думаете, что... Вот что это такое?
Это вот именно любовь сердцем, наверное, как раз-таки.
Не печени. Но
не
мне
печени,
кажется,
да.
Сомнительная эта любовь, потому что если ее что-то не устраивает, она всегда может об этом сказать. И если ее любят, ее послушают.
Поэтому... Ну вот, у этой девушки ничего хорошего, к сожалению, не получилось. Вот все это кончилось весьма печально. Ну и здесь похожая ситуация. Да, Владимир получил от вас письмо, сообщение. Я его не понял. Про какие-то яблоки, про какого-то сирийца, про какие-то шахматы. Переформулируйте, Владимир, пожалуйста.
Аж интересно стало.
Да. А вот. И дальше... Он говорит, змей говорит: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. То есть он фактически говорит им, что Бог от вас что-то утаил. Вы будете таким, как боги. Вы будете знать добро и зло. Сейчас мы это получим, мы это сделаем, тогда все будет классно. А дальше вот этот запретный плод под микроскопом. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи. Знаете, смотришь, и вот вкусно выглядит. Вот это дерево, этот плод выглядит вкусно. И что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его и ела. И дала также мужу своему, и он ел. Представляете себе, если это вот представить как историю, как это могло быть? Такая Ева подзывает: а Даша, иди сюда.
Держи яблочки.
Скушай яблочко, мой свет.
Дорогой мой, попробуй.
Да, интересно, что... Эх, жалко, у нас с вами нет еще одного мужчины здесь, потому что мне бы хотелось его спросить.
Съел бы он.
А что, он не думал, что ли, Адам? То есть она приходит, говорит, слушай, давай попробуем. Он говорит, давай. Неужели настолько сильна женская власть?
Ну, возможно, это все-таки дело доверия. И, во-первых, во-вторых, она же вроде как рассказала ему о том, что вот, действительно, вот когда мы съедим этот плод, мы станем такими же могущественными, как действительно наш Создатель.
У него есть два варианта. Поверить Богу или поверить жене. Бог далеко, жена рядом.
Конечно, доверяй ближнему своему.
Да, доверяй жене своей. У каждого из нас, мы, христиане, уверены, что у каждого из нас есть варианты. Два варианта, по крайней мере. Либо поверить Богу, тому, что он говорит в своем слове, либо поверить тому, что люди вокруг говорят. А люди вокруг могут говорить, что это классно, это круто, попробуй, будет здорово. Иногда действительно Бог далеко, а человек-то рядом, жена-то рядом, или муж-то рядом, или друг-то рядом. И хочется, собственно говоря, сделать именно это, поверить тому, кто рядом. А дальше... наступают эти последствия. Причем они ведь сразу не умирают, эти ребята. И открылись глаза у них, смотрите, и узнали о них, что наги. А что раньше?
Ну, раньше же они как-то это было для них естественно.
Да.
Ну, и сейчас же человек наготы как-то стыдится, смущается, и это правильно.
Слушайте, но они муж и... Подождите, но они муж и жена. Чего им стесняться друг друга?
Вот я тоже про это подумала.
Ну, не знаю, но все равно, мне кажется, как-то это не очень.
Милый, ты знаешь, я... Милая, ты знаешь, я стесняюсь, у меня животик растет. Да видал я твой животик, чего тебе стесняться? У меня тут морщинки на спине. Вообще, я в курсе. Они начинают друг друга стесняться. И мы, естественно, тоже, да? Но тогда-то им не было, нечего было бояться. И вдруг они начинают друг от друга закрываться. Причем... мы читаем, мы шили смоковные листья и сделали себе опоясание, то взяли листья, так, ну, прикрыли, здесь прикрыли, все прикрыли. Все классно. Ты меня больше не увидишь таким, какой я есть. Я хочу вам задать вопрос такой в лоб. Ну, допустим, Лиза здесь в студии и Лиза дома. По характеру, по тому, как себя ведешь. Вот честно, насколько отличаешься?
Отличаюсь очень. Я дома, мне кажется, более болтливая, чем на эфирах.
В это несложно поверить.
Ну хорошо. Да.
Мне кажется, каждый человек отличается, потому что в каком-то определенном месте он один, в другом второй. Как говорит наш преподаватель по зарубежной литературе, так. Я — это я и совокупность моих масок.
Я дочь, я... ученица, я студентка, я журналистка.
Мы же не можем вести себя здесь, как, допустим, мы приходим и ведем себя с мамой или с тем же самым молодым человеком, ну или с женой, допустим.
Но это, да, но смотрите, есть разные вещи. С одной стороны, идентичность, когда ты просто бываешь разным, это разные вот грани твоего «я». А с другой стороны, маска — это все-таки, насколько я понимаю, поправьте меня, если я не прав или если не согласны, маска — это немножко другое. Когда я хочу притворяться таким, каким я на самом деле не являюсь. Вот идентичность — это еще одна грань. Это естественно, это мое. А маска... Окей, я прихожу на собеседование, мне надо, чтобы меня приняли на работу. Естественно, я покажу себя с лучшей стороны. Другое дело, что потом меня примут на работу, пройдет испытательный срок, и у меня не будет необходимости больше показывать себя с лучшей стороны. Согласитесь с таким определением маски? Или я что-то подменил?
Ну, я полагаю, что маска на самом деле это не то, чтобы замена себя какой-то лучшей личностью. Это такой ограничитель, когда ты показываешь себя именно с той стороны, с которой ты хочешь, чтобы тебя видели. То есть это не заменяет тебя.
А почему ты не хочешь, чтобы видели какие-то твои стороны определенные? Почему вообще возникает желание что-то от другого человека, ну вот, скрыть?
Ну, даже вот тот пример с работодателем. Ну, захочешь ли ты, чтобы он знал о том, что ты, не знаю, там, куришь, пьешь, еще что-то?
Да элементарно первое впечатление произвести. Просто... Да.
Хорошо, по-первому он тебя примет, но потом будет второе впечатление, третье впечатление. Не боишься попасть в лицемерие? То есть я вот здесь буду одним человеком, а там я буду принципиально другим, и эти две реальности во мне будут существовать.
Они существуют, когда ты не сближаешься с коллективом. Например, то же самое можно сказать про моих однокурсниц. Они вот не знали о том, какой я человек. Я тоже носила маску. Но когда мы сближаемся, эти маски, они распадаются. И тогда ты действительно показываешь самого себя в таком мирке, скажем.
Когда располагаешь человека к себе, и уже когда общаешься, ему становится с тобой комфортно, и маски уже, да, как сказала Полина, они спадают, и человек уже становится самим собой.
А, Владимир объяснил, он пишет нам о том, что... Опять к яблокам, коллеги. Яблоки варить не надо.
На сегодня яблочный эфир.
Да, яблоки варить не надо. Сушить, и только сушить. Терпеть не могу сушеные яблоки.
Вообще-то в них сохраняется вся польза, если их сушить.
Серьезно?
Да. Это да.
Слушайте, вы только что поддержали Владимира, понимаете? Это вот, вот как коллеги.
Ну, потому что так и есть, их сушить надо. Польза будет больше, витаминов.
Вот
давайте
так.
Все-таки вернемся к запретному плоду. Вы хотите сказать то, что человек ограничивает себя масками, и все это потому, что стыд, некая неловкость, да, Олег?
Потому что неловкость порою, ну, на самом деле, порою неловкость, порою даже неуместность показания себя таким, как ты есть. Потому что есть некое легкое такое, по крайней мере, понимание у каждого человека, что то, какое ты есть, оно далеко не всегда такое красивое. Есть, конечно, самовлюбленные нарциссы, которые говорят, я красивая, даже если я сволочь, я все равно красивая сволочь. Вот. Но где-то внутри вот эта вот неудовлетворенность, она существует. Я не видел никогда человека, опять, может быть, вы видели, который скажет, а я крут, и вообще я с этим согласен, и все с этим согласны. Даже если все не согласны, главное, что я согласен.
Ну, Настя же сегодня уже говорил, по-моему, что каждый человек немножко эгоист, поэтому...
Ну, тут совсем не немножко
тут
получается.
Немножко эгоист.
Наверняка, вот, ну, я встречалась с такими людьми, не буду называть имен, не буду говорить где.
Ну, я думаю, все равно нас не знают их наши слушатели. С какими? Просто скажи, с какими?
Ну...
Без имен, конечно.
Бывало такое даже, допустим, ну, в школе, там, даже в институте, который приходит и думает, что вот, да, вот я самый крутой, но... Как бы
крутого
деле,
они ничего не сделали.
На деле чаще всего получается так, что они пролетают. Но от этого их мнение себе никак не меняется.
Вот. Знаете, вы ведь будущие журналисты, я вам такую маленькую профессиональную вещь скажу. Знаете, как трудно бывает брать интервью у чиновников? Особенно у чиновников опытных. Знаете, что они делают? Они, нет, вот неопытные чиновники, они тебе не отвечают, они читают по бумажке. Угу. Опытные чиновники отличаются от неопытных тем, что они отвечают как по бумажке. То есть у них бумажки нет. Они все это выучили, у них все это вот здесь, где-то на подкорке находится, и они тебе отвечают, как будто они это читают. А что вы-то на самом деле думаете на эту тему? А не положено ему думать, а ему уже не положено чувствовать. Он надел маску, и маска его приросла. Она закрывает человека, потому что, да, в человеке есть некая такая серьезная достаточно неприглядность. Вот у нас не так много времени, поэтому я почитаю дальше здесь, потому что тут Бог начинает срывать эти маски. Бог задает неудобные вопросы. Бог делает то, что делают журналисты, хорошие журналисты. Познер, например, Юрий Дудь и так далее. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Типа, вот, не хотим сейчас разговаривать. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: «Адам, где ты?» Он сказал: «Голос твой я услышал в раю и испугался, потому что я наг и скрылся». И сказал Бог: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». В ответе Адама, поведение Адама, есть что-то такое, что, ну, у вас как-то так, не знаю,
это трусость.
Впечатление. Почему?
Это не трусость.
Это трусость?
Наверное, просто желание сделать себя невиновным и на кого-то перевалить. И такое в жизни, к сожалению, встречается.
Очень часто.
Не, ну подожди, но Полина решила, что это трусость. Ты все-таки трусость или ты не нашла слова? Потому что, может быть, и трусость тоже.
Нет, на самом деле мне так кажется, потому что он испугался, что его за это накажут, потому что Бог говорил о том, что нельзя есть.
Так а так накажут не его, а жену?
Но не его же.
Так она же любимая жена.
Ну,
и что? А всегда, знаете, человек
подставил
для себя сам... самый любимый.
Так а он в конце второй главы кричал: «Вот это плоть от плоти моей, кость от кости моей». Она называла, он будет называться женой по-еврейски «Иша», потому что взята от мужа «Ищ». Он был от нее в восторге. А тут он говорит: «Слушайте, это вообще она виновата». Сначала хвалит, потом подставляет. Это что?
Это он так
это что?
Подумал, то, что ну, он же хороший. Это же не он сразу сорвал все силы, это же жена виновата.
Ну, вообще, ведь... А он прав? Вот просто по событиям. Он прав или нет?
Ну, скорее всего, я больше придерживаюсь к версии того, что нет, потому что это же было его личное дело, есть ему, не есть. И...
Но она дала?
Она дала.
Теперь смотрите, любые события, получается, можно трактовать по-разному. Да, с одной стороны, можно сказать, он прав, потому что, ну вот она дала, а я что, я так в пассиве, я просто ел. Хотя даже ел это не в пассиве, все равно активный залог. Вот, а с другой стороны, действительно, ну что, дала, а была у тебя своя соображайка-то? Откуда?
Вообще очень слабый поступок мужчины, все спихивает на женщину, мне кажется.
Да, это, кстати...
А женщины на кого спихивают?
Тут не от пола зависит.
А женщины на кого спихивают? Слушайте, я не знаю, как у вас. У меня было так, что если я, допустим, не выучил, не подготовил билеты, дело не в том, что я их не подготовил, либо в том, что билетов было слишком много, либо преподаватель идиот, либо, ну, просто катастрофически нет времени. Проблема не во мне, проблема во времени. Проблема моей жизни где-то еще за пределами меня. Вам это знакомо? То есть вы вот сами для себя. Вам что проще? Переложить ответственность или взять ее на себя?
Взять на себя. Потом ничего не гложет.
Тебе действительно так проще?
Действительно проще. И я сейчас вообще без всякого лицемерия, шуток. Правда. Вот не знаю, относится ли как-то эта ситуация. Однажды я не заплатила в начальной школе за автобус. И вот меня это до сих пор гложет. Вот до сих пор гложет. И я прям, представляете, если бы я тогда заплатила, я бы об этом не думала. И, наверное, это хоть как-то связано.
Бедная ты, Настя.
Серьезно, я сейчас правду говорю. Поэтому лучше всегда все брать на себя, если ты действительно в этом виноват.
Ну да, я вот, знаешь, за кого я рад, Настя? За твоего молодого человека.
Ой.
Ты не скажешь ему, знаешь... Ты как-то мне с тобой не повезло, поэтому вот у меня так всю жизнь, из-за тебя у меня всю жизнь криво идет.
Мы как-то, если бывает, ссоримся, как-то стараемся говорить о том, что мы оба виноваты. Так что мне с ним тоже повезло в определенном смысле.
Находите некоторый компромисс?
Ну,
вот, кстати, о компромиссах.
Да, да, вот о компромиссах. А вот, допустим, опять-таки к вопросу о компромиссах, да, вот не всегда их легко найти. Человек приходит, я люблю этот пример, он очень показательный, приходит в какой-нибудь ремонтный центр, технический центр, и говорит, вы знаете, у меня телефон упал со стола, и экран разбился. Значит, вы представьте себе эту картиночку. Вот лежит на столе телефон, вот он лежит. Вот чтобы телефону упасть со стола и экран разбиться без чужого участия, что должно произойти? Он должен начать двигаться по столу. Он должен немножко приподняться. Или даже не, он должен доехать до края. Он должен упасть обязательно экраном вниз. Экран при этом разбивается. Очень мало кто говорит, я шел по улице, уронил телефон, и вот экран, и разбил экран. То есть даже в своем поведении мы пытаемся переложить ответственность на кого-то еще или на что-то еще.
Особенно если это неодушевленная
ситуация. С телефоном прям про меня. Я тоже маме всегда говорю, что телефон сам упал, и царапинка сама появилась. А я просто рядом была.
Так а что? Так это Библия, друзья. Это Адам и Ева. Слушайте, а знаете, на кого будет Ева переводить стрелки?
На змея.
Конечно, на змея.
Ну,
сказал Господь Бог жене, что ты это сделала? Жена сказала, змея обольстил меня, и я ела. То есть его функция по отношению ко мне – это обольститель. А я? Ну, я что, а я жертва.
Невинная овечка.
Я невинная овечка. Вот.
Оно
кстати,
само.
Оно само так случилось.
Само в рот попало, само съелось.
Я как-то... ехал в поезде, и там, значит, две девчонки сидят, разговаривают между собой. Одна, другой рассказывает. Я, говорит, еще не понимаю, что в моей жизни происходит. Она говорит, что такое? Она говорит, я каждое утро просыпаюсь с одними и теми же вопросами. Во-первых, где я? Во-вторых, кто это люди? Кто эти люди?
Ох, ну это вообще
тяжелый случай.
Да, вот мне стало ее жалко на минутку.
Жалко?
А тебе нет? А что?
Конечно нет, это же ее личный выбор. Просыпаться... в каком-то месте и думать, что это за люди.
А если ей об этом сказать?
Ей сказали. А, она скажет, ну мне же сказали, что это классно, да?
Нет, она скажет, а меня просто несет по течению. Опять, несет и по течению. Где личный выбор?
Ну да. Наверное, нет.
А вот это один из самых сложных вопросов. Хорошо, меня раздражает этот чувак. Вот этот чувак меня реально раздражает. У меня есть личный выбор? Наорать на него или сказать, ну, Бог тебя простит? Или что-то во мне действует. Настя, тебя легко раздразить?
Да.
Так что ты будешь рычать в ответ, ругаться в ответ?
Ну, до такого состояния это надо, конечно, постараться, но, в принципе, ну да, я раздражаемый человек очень.
А что? А почему? Я вот тоже. И я иногда думаю, а что же это такое во мне происходит, когда я, в принципе, знаю, что, ну, даже по каким-то вот идиотским проблемам, ну, ладно, другой человек, компьютер не загружается.
Это уже раздражает.
Вот, Лиз, операционная система, она, это нолики и единички, оно не грузится. Или файл не сохранился. Я вот писал последние 2 часа, он не сохранился.
Ой, вот это прям вот... Больно стало внутри.
Теперь смотри, разумом мы понимаем, что вообще на это раздражаться, ну, это просто своему здоровью вредить. То есть, ну, во-первых, это компьютеру никак не поможет, и мне никак не поможет. А все равно раздражаешься. Еще одна вещь, я не знаю, про вас или не про вас. Знакомый купил новый телефон. Причем крутой телефон. Вот честно, есть кто-то из вас, кто скажет, я тоже хочу. Или у вас это все минуло, и вам спокойно? Этот телефон существенно круче вашего.
Ну, я думаю, что все из нас какой-то такой...
Я думаю, кроме Насти.
Ну, у меня это было в детстве. Сейчас у меня больше... Я как бы могу сказать, что ну, я за тебя очень рад.
А он машину купил, знакомый, крутую.
Ну и что? Я очень рада.
Ну вот Настя, наверное, самая зрелая здесь, хотя и она гневается иногда. Я тоже.
Мы немножечко отошли от темы, и мне кажется, что сейчас самое время уйти на коротенький прерыв.
Прямо так, давайте.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
Московское время 17:36, и о чем мы только уже с вами не говорили.
И о варенье.
О варенье мы говорили, о сушеных яблоках мы говорили, о запретном плоде мы говорили. Мне кажется, что теперь настало время созвониться с нашим спикером.
Сейчас.
Олег, скажите, кто сегодня с нами будет на линии?
Кто сегодня с нами будет на линии? Сначала давайте все-таки вернемся, пока Татьяна дозванивается. Он уже на связи. Сегодня с нами на линии протодиакон Андрей Кураев. Я хотел его сейчас представить как специалиста по греху, но я решил, что он тогда обидится, положит трубку, и беседа не состоится. Скажу просто богослов. Отец Андрей, приветствую вас. Здрасте.
Да,
добрый день. Вот пытаемся мы вместе с нашими молодыми коллегами разобраться в этой ситуации с запретным плодом, который сладок. И первый вопрос, который, собственно, возникает... Ну хорошо, это было когда-то давно. Это было много-много лет назад. Кто-то скажет, если оно вообще и было. А христиане говорят, грех, грех, грех. Почему мы-то должны страдать за этих прародителей, которые что-то там вроде бы когда-то как бы съели?
Вы знаете, богословский язык, в частности греческий, достаточно богатый, чтобы взять разные термины. Природный грех – это не грех в смысле виновности нашей, но это некое повреждение. То есть речь идет о том, что человечество произошла некая катастрофа, которая обусловила сами условия нашего существования. Знаете, неважно, виноваты мы или нет в Чернобыльской катастрофе, но люди, которые живут в Чернобыльской зоне, они, к сожалению, полной мерой черпают последствия той ошибки какого-то инженера 40-летней давности. Вот так же и здесь. Мир стал другим. Мир изменился, да, как в одной сказке рассказывается. Мир изменился. Изменился не в лучшую сторону. И одна из причин этого изменения, почему это касается всех нас, я бы объяснил так. Дело в том, что в библейском рассказе о грехопадении нет ни Адама, ни Евы. То есть людей, которые носят эти личные имена, там нет. Там есть муж и жена. Га Адам, человек как таковой с определенным артиклем. И есть жена. Ева, она станет после уже изгнания из рая, а Адам так еще позже получит это свое личное имя без этого га, без этого артикля. Так вот, этот первый человек, он первый и единственный, и я бы его сравнил с мастер-копией. Вот если в некой компьютерной программе или в мастер-копии какой-нибудь песни или фильма появляется какая-то вредоносность, ну, дефект какой-то, да, царапинка, еще что-то, то потом эта опечатка или царапинка, она во всем тираже будет себя проявлять. Вот в первом человеке было единство, говоря языком схоластики, сущности и существования. каждом из нас этого нет. Мы раздроблены. Это хорошо и это плохо. То есть поэтому мой грех не становится вашим, но, соответственно, и ваши добрые дела, к сожалению, не спасают меня. А вот Садам, значит, первым человеком. Вот. Вот поэтому мы говорим о некой нашей, ну что ли, обусловленности теми событиями.
У нас не очень хорошая связь, я обращаюсь к моим соведущим. Вы слышали реплику отца Андрея?
Да. Ну, да, но местами прерывисто.
У меня куча вопросов в связи с этим, но сначала все-таки вам, коллеги, первое право. Есть что-то, что вы хотите спросить для продолжения?
Ну, например, я не совсем поняла, зачем вообще этот плод был нужен тогда, если он, людей раздрабливает, и зачем?
Если Бог знал, что была возможность раздробить, была такая потенциальная возможность, чтобы ее не убрать.
Не путать, да? Это другой совсем вопрос, не тот, который ставился. Mm-hmm. Вот изначально есть ли понимание того, что мы скажем, ставим классика на смешку горькую обманутого сына над промотавшимся отцом. То есть вот некое наследство, которое наш предок потерял. Mm-hmm. И поэтому не мог нам быть. Вот эта тема понятна. Вот в чем было это наследство? Это другой вопрос. Что он потерял, что ему было предложено? Что такое древо познания и так далее.
Но вот насчет
древа... Дело не в том, что Бог мстит потомкам Адама. Этого нет. Напротив, он всячески нас пробует вывести из последствий этой катастрофы.
Насчет древа познания у нас уже возникал вопрос здесь в эфире. Он, честно говоря, завис. Ведь, собственно говоря, познание добра и зла. Добро они уже знали. Получается, что добавляется некое второе, нечто второе.
Что это? Опять разные вопросы.
Ну вот
я
давайте
буду
разберемся.
Нужно добиваться того, чтобы разбить на два десятка вопросов эту тему.
Хорошо.
Одна тема – древопознание. Что это такое? А совсем другая тема – знали ли первые люди о том, что такое добро и зло?
Я думаю, что первый вопрос. Я думаю, что первый вопрос – что такое древопознание?
Бог.
Бог сам?
Именно Бог. Да, сам Бог.
То есть в этом...
Именно таково толкование, скажем, преподобного Ефрема Сирина. Удивительного совершенно сирийского 4 века. Собственно, его концепция такова. Вот если уж не пришел цитатом, а резюмировать ее. Вот мы с вами причащаемся телу и крови Христа. То есть причащаемся Христу под двумя видами. Тело и кровь. Вот точно так же первые люди должны были приобщаться к Богу под двумя видами. Видами плодов двух деревьев. Древо познания и древо жизни. Причем одно с другим тесно было связано. Об этом еще в послании Диаметру во втором веке было сказано о связи двух деревьев. Да, так вот, и, соответственно, грех Адама – это грех недостойного богообщения. Адам покушается исследовать Творца как тварь. Это слова Ефрема Сирина. То есть самое святое он пробует потребить вот, чисто утилизаторски. Потребительски именно. Обратите внимание, как Ева смотрит на это древо. И открылись Ева глаза, и она видела, что древо – это приятно на вид, приятно на вкус, и оно вожделенно дает знание. То есть удивительно последовательность, да? То есть выглядит красивая упаковка, кажется вкуснятинка. Ах да, еще оно дает знание, но это где-то в третьем виде, на третьем месте. Понимаете, оно, что подходит, вот человек в причастии, говорит, о, батюшка, а у вас, прикид, сегодня ничего. Где, в Греции, что ли, ткань скупали? Да, а, кстати, вино, кажется, вкусное у вас. А, да, это тело Христово. Ну, ладно, мне двойную порцию, пожалуйста. То есть, понимаете, сама суть отношения человека и Бога, она вот здесь была перевернута. То есть дело не в яблочке, нигде Библия ни кроме яблока не говорит, да? Конечно, а вот нет. Дело в том, что охраняло это заповедь. Она охраняла там чувство благоговения, ощущение святыни. Для Фрейда, например, уж на что атеист, да? Вот для него культура – это система табу, и важнейшее табу – это табу, которое разделяет мир профанного и сакрального, мирского и священного. И вот, собственно говоря, первый грех – это грех вот такой профанации.
То есть люди подходят к священному как потребителя, как будто это обычное, мирское, просто какое-то дерево.
Мы это повторяем. Когда мы из уст священника или епископа слышим, что наша церковь служит нашей великой России, это то же самое. Когда церковь ставится на службу чему угодно, хотя бы укреплению семьи или обороноспособности, или борьбе с наркотиками, это то же самое. И блаженный Августин говорил, что все виды чисто происходят из-за того, что люди стали поклоняться тому, чем надлежит пользоваться, а пользоваться стали тем, чем надлежит поклоняться, наслаждаться. Цели и средства поменялись местами.
У меня вопрос, ну, последний в данном случае, я его все-таки задам. Мы не успели сегодня прочитать то, что говорит Бог Адам, мужу и жене, вот этим двум людям. Часто говорят о том, что вот он их просто выгнал из Эдемского сада и проклятие на них высказал. Понятно,
знаете,
что...
Скорее, вот. Логика обратная по Библии. То есть люди выгнали Бога из со своей планеты. Потому что границы рая, значные Библии, Тигра и Фрат, Междуречья. Вот с той поры там очень много людей живет, много армий перекатывались туда-сюда. И Дария, и Александра Македонского, и вплоть до натовских каких-то нот и так далее, да. Спецназов, вот. А только вот Бог там стал редким гостем. То есть, скорее, Бог сказал людям, вы хотите так жить? Без меня? Хорошо, пробуйте. Я все равно вас буду любить, вы мои дети. Я приду к вам, я попробую вас спасти. Но только тогда, когда вы почувствуете потребность во мне.
Когда от Бога в жизни первых двух людей появилась какая-то надежда? Когда он впервые сказал или сделал что-то такое, что все-таки указывало бы на то, что путь воссоединения возможен?
Ну, во-первых, сразу же. Библия говорит, что Бог вызывает Адама, где ты? Кстати говоря, это очень интересная характеристика сознания Адама. Да, то есть для Адама теперь Бог – это кто-то чужой, он отделен от него. И нужен взаимный поиск. Это уже, вот Бог еще приговора не произнес, а уже это вот разделение, стена какая-то, она уже появилась. Да? И вот Бог выходит на поиски человека. Знаете, это очень важно. У Александра Галича была песня с рефреном «Я вышел на поиски Бога, в глазах было темно» и так далее. Да? А Библия – это рассказ о другом, о том, как Бог выходит на поиски человека. Вот до апокалипсиса. «Сей стою двери, стучу, и к отворяющему мне войду и вечерять с ним буду». И вот Бог ищет человека. Это уже наша надежда. Вот. А дальше уже прямое обетование Бога Адаму и Еве, что будет долгая война теперь у вас с тем, кому вы так поверили, семенем змея, да? Но в конце концов, все-таки я пошлю вам искупителя.
Я теперь понимаю, почему люди так любят фэнтези. Я не хочу сейчас открыть эту банку большую, но эта война, она описывается. Люди пытаются понять ее. А изначально оно все здесь, в Библии, в Слове Божьем. Отец Андрей, спасибо вам большое за участие в программе. Наши студенты сидят безмолвные. Я думаю, потом еще обсудят.
Конечно. Спасибо вам большое.
Всего доброго. До свидания. Ну вот, это до свидания отцу Андрею Кураеву. Безмолвные. У вас еще будет время, у нас еще будет время подумать, а пока есть где-то полторы минуты. Что скажете?
Ну, на самом деле, сейчас такое немного... сознание перевернулось, потому что некоторые вещи я, например, даже не думала, не могла их объяснить, и как-то вот да, сейчас попроще стало разобраться.
Для меня все равно странной кажется мысль того, что это люди выгнали Бога из его мира, а не Бог выгнал людей. Как-то это странно.
Лиза?
А, Лиза переваривает информацию. Нет, на самом деле очень много.
Ну, сначала варенье, теперь информация.
Да, варенье.
Варенье, потом переваривание.
Вот, ну, я думаю, что интересно, и мы это все еще обязательно обсудим, все, что мы сегодня услышали.
Я думаю, да, и не раз, и более глубоко будем это делать. Друзья, подписывайтесь на группу ВКонтакте «Читаем Библию вместе». Заходите. Видел письмо Станислава, не успели сегодня прочитать. В следующий раз еще прочитаем. Коллеги, на следующий эфир, на следующей неделе. Как, придете?
Конечно.
Куда мы денемся?
Не, вы деться можете. У вас свобода есть. Если только сам Бог иначе не скажет.
Ну да.
А с вами сегодня... Слушайте, давайте закрывайте эфир. Что-то я разговорился.
Ну что, давайте.
Закрывайте эфир.
С вами сегодня были Анастасия Михеева, Полина Иванкевич,
Елизавета Чепелева, Олег Шевкун.
И за пультом Татьяна Круг. Всем пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.